Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим о региональной истории в разных ее проявлениях, аспектах, о важности изучения региональной истории. Говорим о каких-то интересных событиях, связанных с церковной историей совершенно разных частей нашей страны. То есть вот не то чтобы мы просто шли по разным регионам, мы скорее обсуждаем интересные моменты, важность преподавания отдельных дисциплин для изучения региональной истории, важность архивных, изучения архивных материалов, опять же, для расширения вот таких горизонтов в региональной истории, церковной истории. Сегодня мы этот разговор продолжаем. Я с удовольствием представляю наших гостей. У нас в студии доктор исторических наук Илья Семененко-Басин. Илья Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр Чистяков, кандидат исторических наук и доцент Института религии и духовной культуры РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня хотелось бы поговорить, у нас такая достаточно объемная тема, ее одну, наверное, можно было бы раздвинуть на несколько передач, но вот, тем не менее, что успеем, сколько успеем в рамках одной часовой. Хотелось бы поговорить о таком сложном достаточно моменте в нашей истории. Это рубеж 10-20-х годов, гражданская война и кампания по вскрытию мощей. И, соответственно, это скорее начало нашего разговора. И в целом хотелось бы поговорить о судьбе каких-то мощей. Хотелось бы поговорить об истории перестроечных, постперестроечной канонизации ряда святых. С одной стороны, кажется, что эти темы, они не очень связаны одна с другой, но так как это все в рамках такого разговора о святости, опять же, это достаточно любопытные региональные сюжеты. Вот я думаю, что как-то так мы нашу передачу сегодня и построим. Но для начала, наверное, нужно рассказать. Я понимаю, что для кого-то из наших слушателей история церкви в первые постреволюционные годы хорошо знакома, для кого-то это такая пунктирная история, а для кого-то это вообще неизвестные фактуры, неизвестный материал. Вот, наверное, надо начать с того, что же за кампания, почему она началась и чем стала для церкви, Илья Викторович.
Спасибо. Когда мы говорим о вскрытии мощей и их конфискации затем очень часто, но все-таки речь идет о некоем социальном зле, но надо называть вещи своими именами. Нечто оскорбительное и даже вызывающее сегодня, например, у верующего человека оторопь. В то же время два принципиально важных момента. Момент первый. Все происходившее, начиная с 1918 года и далее на протяжении 20-х годов, там, вплоть до 1930-го, а именно 30-м годом, датируются последние зафиксированные вскрытия мощей. Так вот, все происходившее на самом деле вполне вписывается в стилистику революционных движений первой половины XX века, собственно, так это все и делалось. И не только на территории РСФСР, СССР, но также, скажем, в революционной Испании позднее и так далее. В саму идею марксистской революции была вписан как бы такой импульс, такое движение к уничтожению христианского присутствия. Ну, это факт. Эти люди так писали, они утверждали, что они хотят этого, они хотят как бы изгладить из истории, само имя Божье изгладить. Почему-то вот им это было очень нужно. И тут, собственно, второй момент. а именно такая системообразующая роль народных святынь в ландшафте. Потому что, ну, казалось бы, атеистическая программа той или иной марксистской коммунистической партии предусматривает работу со смыслами, казалось бы, но и работу с организациями, с религиозной организацией, да, вот ее разрушение, ее отмену, ее разрушение и так далее. Но сама специфика народного христианства, народного православия такова, что здесь огромную роль играют святыни, материальные святыни, которые, я особенно это подчеркну, которые связаны в ландшафте маршрутами паломничества. И эти маршруты паломничества как бы такую сетку составляют. И получается, что святыни – это своего рода узлы сакральной сети, которая накинута на традиционный ландшафт. Ну, в данном случае традиционный ландшафт России, Белоруссии и иных земель тогдашней страны, тогдашней зоны власти коммунистического правительства. Именно по этой причине удар пришелся не на смыслы в первую очередь, и даже удар был нанесен в первую очередь не по организации, по церковной организации удар был нанесен чуть-чуть позже, а прежде всего нацелились на народные святыни. И среди, разумеется, огромную роль играли здесь мощи святых, почитавшиеся в монастырях, ну, иногда в кафедральных соборах и даже приходских церквях. Может быть, я передам слово Петру Георгиевичу о народных святынях, об их роли в ландшафте.
Мне кажется, тут, прежде чем мы о роли народных святынь поговорим, это важный разговор, надо все-таки вкратце рассказать про ход кампании. Почему, Петр Георгиевич?
Да, конечно, это произошло в 1919 году, и это была организованная сверху массовая кампания, которая задумывалась с самого начала как такой мощнейший удар по церкви. Как вы понимаете, в народе с каких-то незапамятных времен закрепилось представление о том, что мощи святого обязательно должны быть нетленны. И здесь достаточно сложная история. Дело в том, что, конечно, в христианской церкви нет таких канонов.
Да, это, то есть, абсолютно народное представление о мощах.
Это абсолютно народное, да. Более того, в греческой церковной и такой, я бы сказал, церковно-народной даже, может быть, традиции считается, что наоборот, какое-то нетление тела посмертное – это некий дурной знак. Но вот на Руси сложилось.
Но более латинская традиция, видимо, в представлении нас же... Многое в церковной традиции сложилось именно на протяжении, складывалось на протяжении 17-18 веков, приобретая, заимствуя некоторые положения из католической церкви, а там-то как раз нетление или, по крайней мере, человеческий образ мощей, сохранение вот такого, безусловно, живого образа мощей – это важная история, пускай тоже не догматизированная абсолютно.
И, конечно, здесь самое знаменитое – это у Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда умер старец Зосима, вот тот факт, который шокировал Алешу и многих, что его тело стало разлагаться, что появился запах, потому что, конечно, он ждал нетления. И именно этим воспользовались. Воспользовались тем, что народ убежден в нетленности мощей святых, и, соответственно, было распоряжение повсеместно вскрыть раки с мощами. Эти вскрытия делались публично. В некоторых случаях даже была фотосъемка, и даже
киносъемка.
Киносъемка, да. И, конечно, монахи, которые при этом присутствовали и часто даже сами были вынуждены открывать раки и снимать с мощей все покровы, сами были шокированы, потому что они не ожидали найти то, что они нашли.
А что они нашли?
Во многих случаях оказалось, что сохранились лишь кости, причем часто только отдельные фрагменты скелета. И самое, что неожиданное и многих шокирующее, это то обстоятельство, что кости были вмонтированы в такую специальную конструкцию, такой своего рода манекен, каркас, соответственно, набитый ватой, обтянутый тканью, повторяющий форму человеческого тела. И возникало такое впечатление, что действительно кто-то когда-то в незапамятные времена имитировал таким образом нетленность мощей, потому что когда мы подходим к раке и видим лежащие там мощи святого, действительно мы видим целую фигуру, облаченную в богослужебное облачение, положенное ему по его сану.
А были ли какие-то свидетельства среди... все же фиксировалось, причем фиксировалось, я так понимаю, достаточно подробно, случаи действительно какого-то необъяснимого для людей, которые занимались вскрытием, нетления?
Да, конечно.
Были, да? И они документально были зафиксированы. А это просто фиксация или это попытка какой-то рефлексии, осмысления, или просто там задокументировано, что вот мощь такого-то святого...
Иосафат Белгородский, Иоанн Тобольский. Но самое главное, что были фальсификации. Но очень хорошо на сегодняшний день изучена история мощей Тихона Задонского, но в конце концов они вернулись в церкви. И просто показано на фактах, что достаточно хорошо сохранившиеся, ну, скажем, употребим научное слово, мумифицированные останки телесные святителей Тихона были в советское время дважды описаны как совершенно разложившиеся, лишенные плоти кости и так далее, и так далее. А сегодня они описаны вновь как, ну, в конце концов, это было не так давно, и вновь все изучено, они уже описаны и распознаны как вполне сохранившееся тело человека, скончавшегося в XVIII веке, в хорошей сохранности, то есть имело место еще и фальсификация протоколов, но просто ради пропаганды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Илья Семененко-Басин, доктор исторических наук, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Института религии и духовной культуры РГГУ. Интересно, что компания эта имела своей целью, как вы уже говорили, в том числе и пропаганду. То есть люди, которые занимались вскрытием мощей, предполагали то, о чем говорит Петр, что в ряде случаев там будут... Но опять же, ведь если мы посмотрим на эту ситуацию с современной точки зрения, церковной точки зрения, мы здесь не увидим никакой масштабной фальсификации. Понятно, что в ряде случаев останки человеческие сохраняются плохо. Я там, проведя много лет в археологических экспедициях, работая на могильниках, там, свидетельствую, что в ряде случаев захоронения пустые, не потому что там кого-то забрали или никто не лежал. Ну, просто структура почвы.
Структура почвы, совершенно верно.
В случае там церковного погребения нередко же, что мощи тоже покоились под землей, а не в какой-то специальной раке внутри храма. То есть это все достаточно объяснимо, и когда мы вскрываем... И для этого не должно пройти тысячу лет. Зачастую это же самая почва, если там мы возьмем одно погребение, там не будет ничего, и только химический анализ почвы, которая будет, покажет там большое присутствие органики, определенной органики. улики, которая будет свидетельствовать о том, что погребение здесь было, и тело здесь лежало, и просто вот так оно разложилось. А в другом случае, там в 5 метрах будет захоронение, где костяк человека сохранился полностью. Также и здесь, я так понимаю, что тут фальсификации никакой в реальном... почти никогда или в большинстве случаев не было, но вот то, что оставалось, да, от человека условно, то и предполагалось мощами. Потому что действительно никакая догматическая история, каноническая, не предполагает того, что мощи обязательно должны быть нетленными.
Тут еще проблема в том, что, насколько мне известно, никто из монахов просто не помнил... когда раку с мощами святого последний раз открывали, и, соответственно, никто не знал, при каких обстоятельствах были сооружены вот эти вот загадочные антропоморфные конструкции, вот этот своего рода вместилище для мощей. И вполне можно предполагать, что никто не пытался имитировать нетление, а просто это был такой способ останки сохранить и не просто...
Выражаясь научным языком, репрезентации.
Да, вот именно репрезентации, да, конечно. Чтобы можно было облачить. Может быть, это какое-то западное влияние, потому что ведь очень часто в Европе мы видим раки для мощей вот действительно абсолютно в форме человеческого тела, но при этом видно, что это не тело, а вот такой антропоморфный саркофаг. И вообще, когда занимаешься историческими исследованиями, постоянно обнаруживаешь, что мы многого не знаем. Вот такой парадоксальный момент. Хочешь узнать что-то новое, но очень хорошо узнаешь, чего мы не знаем. Но, конечно, в пропагандистских целях это было использовано. И действительно, мы знаем по разным источникам, что многие от веры отказались именно под влиянием этой пропаганды, довольно примитивной, на самом деле, ну, как оказалось, эффективной. Мне рассказывала, например, одна очень пожилая моя собеседница, уже ныне покойная, к сожалению, что ее отец стал неверующим после того, как побывал в Сергиевом Посаде уже в те годы, Загорске, или еще нет, вот не соображу сходу, когда переименовали, но, в общем, он был в лавре в момент вскрытия мощей преподобного Сергия, его шокировало, что там в раке только кости, он стал атеистом.
Я так понимаю, что церковь со своей стороны тоже... как могла, не то чтобы противодействовала, а противодействовала вот такой пропаганде со стороны советской власти. Было же постановление патриарха Тихона о том, чтобы из всех рак удалили посторонние предметы в свое время.
Ну, конечно, да, и здесь, безусловно, негативную роль сыграл тот факт, что у нас просветительская деятельность не на высоте. Дело в том, что с этой проблемой уже столкнулись в недавнем прошлом, когда в 1903 году готовилась канонизация преподобного Серафима Саровского, была вскрыта его могила, и оказалось, что его останки истлели, что сохранились только кости. Многих это тогда шокировало. Но митрополит Антоний Ватковский написал замечательную церковно-историческую статью, в которой расставил все точки над «и», очень убедительно объяснив, что...
Ты говоришь про вскрытие еще дореволюционное,
да,
ну, то есть
да,
к прославлению 1903 года. 1903
год, и митрополит Антоний очень аргументированно объяснил в этой большой статье, она была напечатана даже, насколько я помню, в разных периодических изданиях, вот он объяснил, что, собственно, вера в то, что мощи святого обязательно нетленны, это вера народная, такое действительно бывает, но далеко не во всех случаях, привел множество примеров, когда сохраняются только кости, и объяснил, что вообще мощи – это не какое-то специальное слово, обозначающее останки святого, это термин, обозначающий любые человеческие останки. Но, собственно, это осталось непрочитанным, неуслышанным. Вот смотрите, прошло совсем немного времени, прошло меньше 20 лет с тех пор, и все равно вот этот массовый шок, вот эти настойчивые слова агитаторов, что вот смотрите, церковники много лет вас обманывали, и вот такие вот печальные результаты.
Кстати, тут важно вот то, о чем Петр сейчас сказал. Действительно, мы, если откроем ряд богослужебных книг, в первую очередь «Требник», потому что именно там изложены последования богослужений, частных богослужений, в том числе и отпевания, где мы увидим фразу, что полагаются мощи умершего. То есть для многих мощи – это именно останки святого человека. Но мощами в древнерусском языке, в церковнославянском называется тело человека. И, соответственно, применимое к останкам человека прославленного, канонизированного, святого, это слово просто осталось в языке, тогда как в повседневной речи мы его не употребляем. Илья Викторович, а скажите, какова судьба наиболее известных мощей, известных святых в дальнейшем? Потому что многие из наших слушателей из числа церковных людей помнят торжественное возвращение.
Да, да, конечно.
А вот что было между там, 1919 годом и перестройкой, или там в случае преподобного Сергия между там, 20-м годом или 19-м, не помню, и 40-ми годами, вот тут уже не очень известно.
Здесь работали две фундаментальные такие ведущие идеи марксистского революционного сознания. Отмена с уничтожением, физическим уничтожением. Уничтожать можно было живых людей, уничтожать можно было какие-то вещи, ну, в данном случае, святые вещи, мощи, так же, как уничтожали иконы. Это первая идея. А идея вторая – это некая музеификация ради просвещения, потому что сам этот феномен, атеистический марксистский коммунизм, предусматривал максимально широкое просвещение. И само это слово «просвещение» вообще было одним из частотных на таком официальном дискурсе той эпохи. Ну, что касается уничтожения, ну, здесь все понятно. Ну, вот, скажем, насколько я помню, мощи святителя Василия Рязанского попросту были уничтожены, вот их нету. Также некоторые иные мощи тоже уничтожались. Второй вариант – это выставление в музейном пространстве, вот то, о чем сейчас Петр Георгиевич уже сказал. Такое часто делалось, то есть создавались антирелигиозные музеи, действовавшие долго, вплоть до войны, в разных городах республик Советского Союза, большие и малые музеи. Один из самых крупных был, например, в Петрограде, Ленинграде, в помещении Казанского собора, как известно. Он там очень долго просуществовал. И останки святого, ну, разумеется, без всяких покровов, выставлялись в стеклянной витрине для демонстрации вот всего этого ужаса, всей этой такой скорбной наготы и для воздействия на сознание посетителей. И, собственно, вот эти вот, с позволения сказать, музейные экспонаты затем постфактум уже и могли быть возвращены церкви. Вот с мощами преподобного Серафима, которых вы вспомнили, произошло нечто среднее, так сказать. То есть их доставили в музей, в тот самый Казанский собор, но Дальше какая-то загадка. Просто кто-то спрятал их в чердачном помещении музея. Они никогда не выставлялись, а просто были, ну, если так можно сказать, забыты. Ну, люди, работающие в музее, знают, что иногда, ну, если какие-то фонды не разобраны, в какие-то фонды долго нет доступа для хранителя, то там могут образовываться такие пыльные углы, знаете ли, где какие-то экспонаты лежат, свалены, и никто уже не помнит. У них и номер инвентарного уже нет, и ничего. Так бывает в музеях в некоторых.
Вот... И уже атрибуция очень сложная.
Да-да, конечно. Сложно. И вот здесь этим воспользовались, чтобы просто спрятать.
То есть вы думаете, что намеренно спрятали?
Велика
чтобы...
вероятность. Спрятать от поругания. Вот, ну, конечно, мы не знаем намерений в конечном счете, но это факт. Вот, это довольно любопытный случай, между прочим. Но есть такая версия, ну, просто мы не можем ее проверить, что иногда мощи выкрадывались верующими, чтобы спасти от поругания. Ну, с уверенностью, один случай, собственно, документирует, это глава Сергия Радонежского. Но действительно, как известно, ее унесли благочестивые люди, чтобы затем, уже в 40-е годы, когда лавру вернули церкви, снова положить на месте.
Но они не знали, когда это произойдет, они просто уносили, чтобы
разумеется, сохранить. Они думали, что они уносят навечно, просто чтобы почитать ее в тайне. Были еще подобные случаи.
А где были остальная часть мощей преподобного Сергия?
Там же. Но вот сейчас шла речь о том, что туда подложили чужой череп, а остальные мощи были по-прежнему в музейном пространстве в помещении лавры, в помещении храма в лавре.
И уже... после 44-го года, когда лавра была возвращена,
соответственно,
произошло
верно.
Возвращение.
Да.
Но это на самом деле запутанная история, поскольку я читал какие-то, ну, опять же, это воспоминания все на уровне личных источников, что там долго шли споры, где же настоящая глава. И в итоге, опять же, это на уровне каких-то воспоминаний, что кто-то где-то на чердаке музея в Казанском соборе, ну, там не чердак, но где-то вот в подсобных помещениях, обнаружил просто ящик, на котором где-то было написано «Серафим Саровский» или как-то что-то такое.
На таких покровах, которые были на руках, на дланях, да. И там еще нужно было идентифицировать, что это действительно Серафим Саровский. Да. Но там были слова, имя Серафима Саровского было начертано.
А насколько это вообще распространено? Вот если мы сейчас переходим постепенно к почитанию народных
сокрытие?
Святынь. Да, сокрытие.
Сокрытие, но я думаю, это все-таки скорее исключение. Очень трудно было что-то похитить. Но вот, между прочим, с мощами Даниила Московского, судя по всему, вот именно этот случай произошел. Ведь сейчас в Даниловом монастыре почитается просто частица мощи, она аутентичная. Но это, знаете, когда изымали частицы, уносили, и вот как раз такая частица, ранее когда-то изъятая из мощи, вот она вернулась в Данилов монастырь, а сами мощи просто исчезли основные. Судя по всему, они были выкрадены верующими, никто не знает, где они. Это некая такая загадка. Были еще подобные случаи, поэтому, вы знаете, особое пространство легенд, источников, но все-таки для лучшего понимания происходившего тогда я хочу сделать еще три замечания на полях, так сказать.
А можно буквально через минуту?
Да, конечно.
Небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях, да, у Светлого радио доктор исторических наук Илья Семененко-Басин, Петр Чистяков, доцент Института религии и духовной культуры РГГУ, кандидат исторических наук, и Алексей Пичугин. И мы вернемся к нашей беседе буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в студии Светлого радио сегодня доцент Института религии и духовной культуры РГГУ, кандидат исторических наук Петр Чистяков и доктор исторических наук Илья Семененко-Басин. Мы говорим в рамках такого нашего достаточно большого и продолжительного разговора, мы к нему Иногда возвращаемся и делаем целый цикл программ на тему важности изучения региональной истории, региональной церковной истории в первую очередь, и как региональная церковная история является неотъемлемой частью, а вот именно не просто неотъемлемой частью, а позволяет лучше изучить глобальную церковную историю. Об этом мы говорим в разных аспектах, в том числе и наш сегодняшний разговор тоже укладывается в эту канву. Это разговор о мощах. Мы начали с кампании по вскрытию мощей, как она происходила в разных частях страны, что было с мощами в советские годы. И вот тут как раз наш небольшой перерыв. Илья Викторович обещал еще три момента упомянуть.
Спасибо. Момент первый. Совершенно не очевидно, что мощи святых должны вообще находиться выше поверхности земли. Надо сказать, что само выставление мощей – это такой греко-латинский обычай, то есть обычай, принятый у христиан латинской традиции, греческой, византийской, православной. Но есть и другие традиции христианства, восточные традиции. Например, в юрисдикционном пространстве, ну, скажем так, армянской церкви почитание святых не предполагает выставление мощей. То есть если вы окажетесь в святилище армянской церкви, то мощи древних святых просто похоронены ниже уровня земли. Есть святилище, там есть камень, плита надгробная, место, где молятся, но мощи никто не пытается поднять наверх, извлечь, и в таком случае, согласитесь, и самой проблемы не возникает. Какая уж там сохранность, но никто не станет туда опускаться под землю вниз.
И то никто, есть, опять же, в компании, простите, по изъятию мощей, не стал бы копать глубоко, чтобы что-то найти.
Делать археологические раскопки, да, конечно. То есть тут суть дело именно в традиции выставления мощей, выставления для почитания в храмовом пространстве и так далее. Момент второй. Антропологи и фольклористы установили, что для всего северного пояса Европы, для всех народов северной Европы, включая и Россию, ну, не будем забывать, наша страна – северная страна, это северный пояс. Так вот, характерно некое такое народное, ну, это конечно, не связано с христианской верой, именно народное, ну, давайте назовем это фольклорным представлением о неких спящих королях, о королях, которые не умерли, но спят, о древних героях, которые не умерли, они просто спят и ожидают, когда они придут на помощь людям. И как считают, что вот именно такое древнее и повсеместное верование сформировало затем верование, и оно тоже зафиксировано, в нетленные останки древних королей и принцев, которые не умерли, а спят в своих гробницах, чтобы однажды прийти на помощь страждущему народу своему. И как считают, что вот именно это верование, ну, согласитесь, это фольклор, тут уж точно никаких канонов церкви нет, нет на сей счет. Вот оно-то и определило, ну, если угодно, оно-то и сформировало народное воображение и было спроецировано также на останки любого святого. Не только святого князя, благоверного князя, который в некотором смысле просто спит до сих пор в своих мощах, в своем саркофаге, но и на мощи всех святых. То есть здесь, видимо, есть такая глубинная фольклорная основа, когда святой представляется как бы не вполне умершим, а в некотором смысле просто спящим. Ну, и так в таком случае предполагается, что и тело его сохранно, как у человека, ну, скажем так, погруженного в летаргический сон. Момент третий. Петр Георгиевич справедливо вспомнил латинскую традицию и некое давление латинской традиции. Но действительно, раскройте альбомы по западному прикладному искусству, по западным там, каким-то сакральным вещам, вы обязательно найдете массу мощевиков, то есть таких саркофагов для хранения мощей в форме руки, головы. Иногда они так очень достоверно сделаны, правда, они выкованы из металла, конечно, но тем не менее. И там внутри была такая же десница, такая же голова и так далее. Так вот, вот очень важный момент, что в латинской традиции принято скульптурное, трехмерное, объемное изображение святых. Вот этот момент, он как-то упускается из виду. Исключительно плоская икона – это специфика христианского православного Востока. Если есть почитание трехмерного скульптурного изображения святого, то постепенно, ну, просто в практике, в храмовой практике, в народной, если угодно, благочестивой практике, мощи и объемное изображение святого иногда полностью сливается. Поэтому некая достройка мощей, давайте этим термином пользоваться, он был принят в старой русской традиции.
Более того, простите, пожалуйста, мы же ведь еще не должны забывать, что в XIX веке была большая церковная кампания против церковной скульптуры, и мы лишились огромного количества резных скульптур, которые как раз вот трехмерное изображение. Никола Можайский очень хороший пример, потому что он сохранился.
Но он сохранился. Случае,
да. А очень часто просто сжигали, топили, рубили. Но, может быть, как раз это тоже внесло вот бытование этой скульптуры, на севере где-то она лучше сохранялась, как раз и тоже внесло свою лепту вот в такое восприятие.
И в латинской католической традиции достройка мощей – это не то чтобы даже компенсация какого-то ущерба смертных останков, а создание образа святого для того, чтобы люди молились у мощей и видели этот образ целым, целостным. Ну, такова традиция просто, если угодно, такова традиция сакрального искусства. И здесь, я думаю, тоже имело нечто аналогичное, о чем, собственно, и шла речь.
Я в таком случае очень хорошо понимаю, мы недавно с моим другом одним дискутировали, он священник, он говорил, вот как, человек, который совершенно не воспринимает древнерусское искусство, он воспитан в традиции там, одного конкретного московского храма, очень классического, с барочными элементами, и он вот воспитанный в этой традиции был воспитан, во-первых, живопись академическая, во-вторых, это скульптура, в-третьих, он любит западноевропейскую живопись. Вот он говорит, как можно молиться перед древнерусской иконой, когда она вот совершенно не передает ничего? Ну, что это вот, как это плоское изображение? А вот когда ты смотришь на трехмерного Иисуса, когда ты смотришь на картину, вот это вот тебя сразу переносит в пространство Евангелия. Вот у него такая мысль. И вы тоже говорите, что вот это формирует мировоззрение человека. Да, я думаю, что он действительно, конечно, формирует. Петр Георгиевич, как ты считаешь?
Безусловно. Безусловно. И очень важно нам для того, чтобы лучше это понять, внимательно изучать не просто конкретные источники, рассказывающие о конкретных событиях, произошедших с мощами того или иного святого, но действительно контекст, как это воспринималось.
На русском севере ведь история с обретением мощей, она очень поздняя, она как раз постперестроечная. На русском севере никогда не было традиции выставлять, ну, или, по крайней мере, это была минимальная традиция. Если приехать в северный монастырь, тебе покажут место, где под спудом захоронен давным-давно прославленный еще в Средневековье основатель монастыря. Так вот, там, с Антонием Сийским такая история. Если вы приедете в Павлообнорский монастырь в Вологодской области, вы точно так же обнаружите, что часовня над местом погребения Павла Обнорского – это часовня над местом его погребения в земле. То есть в постсоветские годы действительно начали вот масштабно обретать, звать археологов, раскапывать, искать, наверное, определенную лепту в эту историю внесло почитание новомучеников, потому что искали места массовых расстрелов, захоронений, а это были еще достаточно понятно атрибутированные могилы, могильные расстрельные рвы, и постепенно это тоже как-то спроецировалось, наверное, на общецерковную историю более раннего времени. Как вы думаете, Илья Викторович, так это, нет?
Да, велика вероятность, но просто дело в том, что в сознании человека вообще есть и очень глубоко укоренена такая неизбывная тяга поиск святыни, той или иной святыни, поэтому само это искание святого, но тем более, если оно сокрыто под землей, тут уже включаются такие глубинные архетипы нашего сознания. Я думаю, что такое искание святого происходит всегда в самых разных ситуациях. Что же касается кампании по вскрытию, ну и фактически уничтожению мощей, то понимаете, в чем дело? Если предполагается прекращение почитания, то это и есть в некотором смысле уничтожение, потому что мощи просто переводятся в другой разряд. Это просто некие вещи.
Десакрализация.
Да, да, вещи десакрализованные, ну, или физически уничтоженные, там, сожженные, или просто переведенные в режим некоего малоинтересного, малозначимого музейного экспоната, который можно показывать, а можно, в общем-то, убрать и в фонды, где-то спрятать на полке. Но факт тот, что даже в этих музеях злосчастных, там продолжалось почитание мощей. Это тоже хорошо известное задокументированное событие. Верующие приходили, прикладывались к этим стеклянным витринам.
Даже прикладывались.
Да, даже прикладывались. Это порождало скандалы некие, попытки остановить этих людей. Вот. И мне известно просто, ну, просто есть такие документы, что убирали мощь из экспозиции в фонды, в хранилище, ну, чтобы не приходили верующие к витринам. То есть, на самом деле, тот, кто хотел почитать мощи, находил такую возможность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Илья Семененко-Басин, доктор исторических наук, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Института религии и духовной культуры Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим о почитании мощей, мы говорим о кампании советской по вскрытию и изъятию церковных мощей, мы говорим о том, как в культуре 20 века почитание мощей прослеживалось. Ведь еще у нас есть некоторое время, чтобы поговорить о том, каким оно было действительно в советские годы, потому что ведь не все мощи вскрывались или были вскрыты и были оставлены. Бывало ведь такое,
да, конечно.
Наверняка? Потому что в ряде открытых действующих храмов советских все равно мощи, частицы мощей были.
Но дело в том, что частицы мощей как-то преследовать и вскрывать невозможно. Это действительно частицы, это очень, очень маленькие такие фрагменты кости, там, собственно, что там скрывать. Могли уничтожать какие-то чтимые объекты, но это как бы другое, да, уничтожали, как известно, и иконы жгли, и такое тоже было. Но, разумеется, в незакрытых церквях, причем не только у последователей патриарха Тихона и митрополита Сергия, но и у обновленцев, кстати говоря, тоже сохранялись иконы с частицами мощей, сохранялись и реликварии, хотя обновленцы не приветствовали почитание мощей, как известно, и даже один из обновленческих соборов повелел хоронить останки святых, хоронить мощи, но это не везде выполнялось самими обновленцами, это тоже теперь хорошо известно. И поэтому к моменту возвращения некоторых храмовых зданий и некоторых святынь кое-что сохранилось, кое-что выжило, так, если можно так выразиться. И известны прошения патриарха Алексея Симанского, Алексея I, в 40-е годы о возвращении мощей некоторых святых. Тогда действительно шла такая волна и на оккупированных территориях во время войны, и после войны. Но, правда, вся эта кампания по возвращению, так сказать, симметричная, была, разумеется, очень скромной и довольно быстро была советской властью свернута. По-настоящему то, что сохранилось, возвращалось в церковь уже после 1991 года.
Как это было с, наверное, самая яркая история – это мощи преподобного Серафима и возвращение их в Дивеево. При этом за время советской власти появился ряд новых святых, которые были когда-то похоронены, просто похоронены, и уже в виде мощей выставлены в храмах для поклонения. Это и Матрона Московская, это и немалое количество новомучеников, тех людей, у которых были могилы. Немалое – это относительно общего числа, конечно, немного, потому что большинство людей было расстреляно где-то в безвестных могилах. Это и, ну вот почему-то мне хочется его вспомнить, потому что не так давно там доводилось с кем-то общаться, кто писал о нем, это священный исповедник Петр Чельцов. Афанасий Сахаров. Ну, тут можно долго перечислять, но это уже какая-то совсем новая история. Это были люди, которые были похоронены на кладбищах. Как вы думаете, были ли какие-то отличия в почитании мощей? Все-таки, когда речь идет о Серафиме Саровском, о Сергии Радонежском, это, безусловно, люди, жившие давно, там, в случае Серафима Саровского 200 лет назад, в случае Сергия Радонежского уже там 700 лет назад. Но, а тут люди, жившие совсем недавно, и к моменту их канонизации было много людей, которые помнили их прекрасно. В случае там отца Петра Чельцова помнят до сих пор. Вот как тут совместить народное почитание?
У меня нет такого опыта. Я думаю, что это должно быть действительно несколько затруднительно, но, скорее всего, такие сложности, которые могут здесь возникать, они как бы перекрываются верой людей, скорее всего, так. Но в конечном счете мощь – это нечто такое, что формирует пространство. Вокруг мощей некое пространство, а пространство – это место молитвы. Это не место глядения и даже не место каких-то размышлений, скажем, как какой-нибудь красивый пейзаж. Это место молитвы. Поэтому я думаю, что именно вера и молитва перекрывают те трудности, которые здесь могут возникнуть.
Это всегда важно в разговоре о святых XX века, потому что, когда мы говорим о новомучениках, мне всегда кажется, что есть большая разница не в сакральном, а в отношении, потому что, когда мы говорим о мучениках первых веков, да, нас с ними ничего, кроме веры в их святость, не связывает. Исторически нас ничего не связывает. Это люди из учебника истории или из житийного сборника. А когда мы говорим о новомучениках, это слишком близкая история, плеск воды Беломор-Балтийского канала, там, хруст пальцев, сломанных на допросе. Это неудобная история, это сложная историческая память. Но при этом это очень близкое нам. И иногда нам хочется их воспринимать так же, как и мучеников первых веков, или просто как обычных святых, не задумываясь. Но, с другой стороны, вот в сознании, я не знаю, как у кого, но вот в моем сознании не получается поставить знак равенства, потому что, ну, вот поэтому очень люблю и почитаю святых XX века, потому что в ряде случаев понятен их подвиг, мотивы и вот эта историческая близость, она очень притягивает.
Это историческая близость, да, на самом деле это действительно удивительный момент, и тут, конечно, имеет смысл вспомнить о том, что в синодальный период было крайне мало канонизаций, и в силу этого обстоятельства святые как бы отдалились хронологически, сложилось постепенно представление, что святой – это обязательно человек, живший когда-то очень давно. Вот теперь выясняется, что к жизни святого можно прикоснуться, ну, практически буквально, встретив людей, которые его знали и помнят по сей день, увидев место, где он жил, и в случае с новомучениками, где они погибли, вполне возможно, это действительно удивительный опыт и впрямь что-то совсем новое и непривычное.
Ну и у нас уже не так много времени остается, и тут, наверное, надо как-то итог подвести нашей беседе, потому что тут, ну, это может быть очень масштабный разговор про почитание святых разного времени, про мощи. Вот, кстати, в ваших экспедициях в Тамбовскую область, в другие регионы, я так понимаю, что многие респонденты, они имели тесное общение с такой несколько отстраненной церковной культурой. Среди их рассказов как-то фигурировали истории о мощах?
Вот именно в поле непосредственно не припомню, не сталкивался, но просто это связано с тем, что в той местности, где мы работаем, не было вот каких-то чтимых известных мощей. Конечно, в Тамбове Петерим Тамбовский, да, но дело в том, что мы работаем, как правило, в сельской местности, и поэтому какие-то городские тамбовские нарративы мы в поле практически никогда не слышим.
Но ведь действительно есть такие пространства, такая местность, где просто не было и нет исторически мощей, скажем, в Белоруссии очень мало мощей святых и так далее.
А с чем это связано?
И с историческим процессом.
То есть там православие возникало, уходило, возвращалось, канонизации совершались достаточно редко, совершались они централизованно в Петербурге, если речь идет о Российской империи.
Если мы заговорили вообще о Беларуси, надо просто отметить, что на территории Великого княжества Литовского вообще почему-то было мало святых этих мест, что православных, что католических, неважно. Даже, скажем, в католической церкви местной канонизация Казимира была устроена во многом потому, что ну просто уж совсем не было местных святых. Также и что касается православных, центром, где были мощи святых, конечно, оставался Киев, Киево-Печерская лавра, но это понятно. Но мы заговорили о Белоруссии, все-таки это далеко, далеко на севере, а там ну, мощи Ефросинии Полоцкой.
Ну, безусловно, это, конечно, одна из главных святых.
Да, да, но речь идет о большой стране, все-таки о довольно больших пространствах. И там только вот если представить Беларусь на карте, то вот одна, две, три точки и все. То есть просто я хочу сказать, что есть такие большие локации, где достаточно живая православная традиция, исторически укорененная, но при этом было не так много. Да, ну я просто еще отмечу, что, конечно, новомученики белорусские, это да, но это совсем недавние времена.
И опять же, как мы говорим о новомучениках, мы держим в голове то, что у многих могилы неизвестны.
Да, да. Вот. А просто есть такие локации, где исторически было мало местных святых и еще меньше мощей. Об этом тоже нельзя забывать.
Спасибо. Спасибо за этот разговор. Я напомню, что мы сегодня говорили о мощах святых, о кампании по изъятию церковных мощей, о вскрытии мощей в 19 году. Ну вот, это была протяженная история, начавшаяся в 19 году. На протяжении десятилетий, даже больше, она совершалась. И говорили о почитании в советском, святых в советские годы, мощей в советские годы, о возвращении мощей, о судьбе изъятых мощей. И в студии сегодня у нас были доктор исторических наук Илья Семененко-Басин, кандидат исторических наук, доцент Института религии и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо большое и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».